Глава 11. Пипец котятам. Они знали. А принц вообще посмотрел на меня так, словно мог и мне по этому поводу лекцию прочитать. Зазнался, мохнатый. Тот факт, что у него было на полсотни уровней больше, чем у меня, явно вскружил ему голову. Впрочем, пусть его балуется самодовольством, пока добросовестно выполняет возложенные на него поручения. Пэты спустились вниз эффектно, почти что спикировали прямо на собравшихся внизу хищников. Те совсем не испугались, только раскрыли пасти побольше в надежде, что летуны ошибутся и их можно будет схватить. Впрочем, просчитались, получив вместо сочного мяска только упавшие на них сети. Вначале особой паники не было. Пять тварей, попавших в сеть, оказались настолько прошарены в плане интеллекта, что без особой паники попытались выпутаться из них. С уважением взглянув на это, я безжалостно попытку пресек, скостовав на сети липучесть. Тем временем принц и террор уже поднялись ко мне за новой партией сетей. Тут же были ими отоварены и снова спикировали вниз. В этот раз в сети попалось 6 хищников. Они столпились сильнее, в попытке помочь своим коллегам, начавшим уже паниковать. Снова кастую липучесть, паника усиливается. К сетям прилипает еще 3 хищника-помощника, посылая петов с новой партией сетей. Но они не успевают. Оставшиеся на свободе монстры внезапно, как по команде, разбегаются во все стороны, используя ходы, которые сделали, пока продирались через джунгли. Дал петам отбой. В густой зелени сбрасывать на хищников сети бесполезно. Застрянут в кустах, не долетев до них. Собственно, в дальнейшей охоте и не было особого смысла. Главной целью моей операции было приманить к дереву самих зеленых обезьян. Должны же они попытаться выручить из западни своих подручных. Монстры, попавшие в сети, действовали так энергично, что вскоре замотались в липкие сети по полной программе и оказались обездвижены. Впрочем, некоторые из них еще могли жалобно скулить. Охотничий задор пропал полностью. Просидел на своих ветвях в ожидании главных монстров данжа минут 20. Потом мое терпение лопнуло. «Ну что за хищники такие сложно вывернутые?» Они что, в самом деле думают, что я за ними буду по этим зарослям гоняться? Подумал, что, возможно, в этом и есть смысл. Если данж дает достижение на скрытность, то почему бы и не заставить претендентов на победу помучиться в поисках хорошо замаскированных монстров? Шариться под джунглем, потея, отбивая атаки зубастых подручных, пока не удастся найти этих загадочных монстров, или все это не надоест до готовности сдаться? «Ну нет, я тут сутками возиться не собираюсь, как и сдаваться. У меня окончательно оформился коварный план, воплощением которого я решил немедленно заняться. Принц, взлети повыше и поищи какое-нибудь озеро, чем больше, тем лучше», — приказал я Пету. Вскоре оказалось, что озеро есть, в единственном числе, по размеру оно 40 на 50 метров. Спускаюсь вниз по лестнице, убиваю попавшихся в сети монстров, собираю трофеи. Затем вызываю реликта, отправляю его прокладывать дорогу и иду вслед за его задницей к озеру. Никакие монстры нас во время этого похода не тревожат. Озеро выглядит очень симпатично, вода, на удивление, прозрачная, а предельная глубина, на мой взгляд, не больше 5 метров. Отправляю петов полетать над озером. Никаких монстров они в нем не замечают. Отлично. Отзываю реликта в инвентарь, вызываю элементаля, залезаю ему на плечи и приказываю шагать к центру озера. Немного не угадываю с глубиной. Вода такая прозрачная, что элементаль оказывается по шею в воде уже в 15 шагах от берега. Для моего замысла это не критично. Подзываю принца и террора, одеваю на них упряжь, снаряжаю бутылками со спиртом. Летите и швыряйте бутылки с высоты, выбирая растительность по суше. И главное, не забудьте, где их швыряли, приказываю им. Пета улетают, а я достаю из сумки факелы. У меня их 2 десятка. Дожидаясь возвращения петов, даю им в лапы по несколько зажженных факелов. Дальше они летят и швыряют их в кусты, где раньше разбили бутыли со спиртом. Мой план прост. Вместо того, чтобы мучиться, рассекая под джунглем, я лучше спалю их вместе с зелеными обезьянами и их уцелевшими подручными. На мысль, что такая опция возможна, меня натолкнула вначале необычная для джунглей засуха, а потом и наличие пригодного для этих целей озера. Хотя не факт, что я бы не спалил джунгли все равно, даже если бы озера и не было. Со мной реликтовый вомбат. Он бы мне за пару часов выкопал славную нору, пришлось бы только повозиться с какой-нибудь системой очистки и охлаждения входящего в нее воздуха. Но что-нибудь бы точно придумал и соорудил. Хотя с озером намного легче, думал я, сидя на шее элементаля, болтая голыми ногами в воде и с удовольствием наблюдая за десятком поднимающихся в джунглях черных столбов дыма, все увеличивающихся в размерах. И да, подсохшие кусты горели просто отлично. Через 10 минут все уже так дружно полыхало, что дым достиг и до озера, и я скостовал воздушный пузырь, чтобы не портить себе впечатление от пожара надсадным кашлем. Особенный жар начался еще минут через 10, когда заполыхала растительность по берегам озера. Я отогнал элементаля к центру озера, где глубина оказалась такой, что мне пришлось поплавать уже самостоятельно над его головой. Ничего страшного, я был не против физических процедур. Особенно, когда на интерфейсе приятно тикал счетчик. Первоначальная цифра 40, означавшая число моих противников, начала сокращаться через 15 минут после начала пожара. В отдельные минуты сгорало по 2-3 зеленых обезьяны, а в одну из них отдало Богу душу сразу 4. Некоторое неудовольствие я испытал, когда пожар начал стихать, а на счетчике так и осталась цифра 1. В надежде на лучшее подождал еще несколько минут, но потом приказал принцу и террору: «Осмотрите верхушки самых высоких деревьев, куда пожар не достал. Очень внимательно. Где-то там прячется один живой монстр, зеленая обезьяна. Целыми в верхней части остались только самые высокие деревья, накопившие много влаги, поэтому задача петов облегчилась». Через 15 минут принц доложил:
«Нашел. Мелкая тварь с очень хорошей маскировкой. Никогда бы не подумал, что это нужный монстр, но ник правильный».
«Можете притащить его сюда?» — обрадованно спросил я. Я уже выбрался из воды и расхаживал по песочку. Гореть рядом уже было нечему.
«Его террор за скирятник тащит, а я поспешил с хорошими новостями»,
— гордо ответил принц. Улыбнуло. Спустя полминуты террор доставил последнего уцелевшего монстра. Не мудрено, что высший уровень данжа прошли только 2 человека из всего клана. Явно тоже сообразили поджечь джунгли целиком. Потому как, чтобы найти 40 тварей весом в 5 килограмм каждая, покрытых зелеными и коричневыми пятнами, позволяющими идеально маскироваться на стволе дерева или его ветвях, другими способами, в этом данже надо было уже поселяться надолго, с оформлением вида на жительство. Уже хотел было грохнуть последнего монстра, жалко свисающего из страхолюдного клюва террора, как обратил внимание на то, что он уникальный. А это означало, что по пожарищу разбросано 39 тушек уникальных монстров, с которых можно было получить очень даже ценные трофеи. «Так, ребята, мартышку отдайте мне, а сами полетайте, поищите вот таких же тварей на пожарище. Примерно представьте, как такая обгоревшая тушка может выглядеть, и вперед. Ну и их подручных тоже отмечайте, если обнаружите». Зеленую обезьяну я тут же замотал в сети с паутины, скостовав на нее липучесть. Теперь точно никуда не денется. Пусть еще поживет. Пока последний монстр жив, меня из данжа точно не выкинет. На пожарище разыскивать трупы монстров отправил и элементаля. Пригодится упавший ствол перевернуть при необходимости. Сам с реликтом пока что соваться туда не рискнул, было еще слишком жарко. Вызвал реликта покараулить обезьяну, а сам разделся и с удовольствием поплавал. Если когда только залезал в озеро, было в нем холодновато, настоящая Балтика, то пожар неплохо прогрел воду на мелководье. Градусов так до 30 навскидку. Прям-таки Египет. Петы периодически прилетали, отчитывались о своих успехах и даже пару раз сообщали, что и элементаль отличился в поисках. Когда жар стих, я отправился по отмеченным им местам собирать трофеи. Как и ожидалось, их было много, и они были богатыми. Моя команда смогла отыскать всех оставшихся подручных. Туши у них все же были огромными, и половину небольших тушек зеленых обезьян. Были бы они хоть раз в 5 больше, нашли бы, думаю, 3 десятка, но пришлось ограничиться этим. Прибив пленную обезьяну, я вышел в появившийся портал и с удовольствием прочитал одно за другим 2 уведомления. Поздравляем! Данж «Власть незаметных» успешно пройден. Награда «Достижение по снижению заметности». Отвод глаз 3-го уровня. Ваша заметность снижена на 15%. Эффекты от артефактов действуют на базе этого достижения. Задумался, хорошо ли это, что эффекты от артефактов действуют на базе выданного достижения. Решил, что все же это мне в плюс. Но голова после сложного дня не очень соображала. Решил, что обсужу потом вопрос с Галатианом. В данже был вечер, здесь же уже безоговорочно доминировала ночь. Я вернулся в свой номер в таверну и с удовольствием увидел, что Адельхейд не спит в ожидании меня. Скинул оба тюка с трофейными артефактами и крепко-крепко обнял ее. Не только человеку, но и гному нужна семья, в которой тебя всегда ждут. Поутру навестил художника, закончившего свою работу тоже глубокой ночью, и придирчиво рассмотрел обе нарисованные им картины. Естественно, больше внимания уделил картине с неизвестным для меня минералом. Крупный камень, килограммов на 100 на вид, торчал кристаллами из скалы и был розовый везде, не только там, где был полит кровью. Вчера, пока возился с обезьянами в данже, все думал над тем, что художник сказал по поводу того, что глаза у демона могут отличаться от наших. И таки придумал решение проблемы, так что для Бальмонта у меня было новое задание. «Выспался немного?» — спросил его. «Все же с богемой нужно общаться тактично».
«Да, милорд», — немного сонно ответил он.
На этом я решил, что достаточно проявил деликатности и изложил свой план. По поводу возможного отличия глаз демона от наших — важное замечание. Я придумал, как решить этот вопрос. Сейчас прикажу вывести вас с ним на открытое место. Вы вместе посмотрите вдаль, а потом ты напишешь 2 картины. Что он видел и что ты видел. Как считаешь, это поможет нам? Сонный Бальмонте несколько секунд соображал, а потом просиял.
«Перфекто, милорд, перфекто!»
«Чего?» — удивился я.
«Идеальное решение вопроса, милорд», — поправился художник. «Да, так мы будем знать точно, есть ли отличие у демона в цветовом восприятии. Хотя нет, лучше сделать немного иначе, будет еще лучше. Я все же художник, у меня намного лучше развито цветовое восприятие. Ясно, что я вижу цветовые оттенки намного четче, чем все остальные. Лучше будет, если вы и демон дадите образцы».
Я задумчиво посмотрел на художника. Тоже еще соображал туго после вчерашнего, не совсем отдохнул. Охватил меня прилив нежности к Адельхейд, и мы еще долго потом не спали. Бальмонте вообразил себе другое и поспешно сказал.
«Не подумайте, милорд, что у вас плохое восприятие. Но вы же не художник». «Я не имел в виду ничего плохого про ваши способности в этом деле».
«Да не, я не в обиде. Мысль как раз хорошая, так и сделаем», — успокоил я его. Вывел демона из подземелья, постояли с ним, втыкая тупо в горизонт, под руководством Бальмонта. Потом он снял с нас слепки и собрался было идти рисовать картины, как остановился и сказал:
«Конечно, было бы в моих интересах получить заказ еще на две картины, но я честный художник, и не рисуя снятые образы, могу сказать, что они почти идентичны по восприятию цветов. Следовательно, и картина «Атмосферы ада» полностью достоверна».
Похвалив Бальмонта за честность дополнительной премии, наметил очередной фронт работ. К моему отряду нечисти у меня пока никаких вопросов так и не возникло. Следовательно, не буду злоупотреблять гостеприимством Глиндаина и переброшу его в параллельный мир. А заодно доставлю картину «Атмосферы ада» Ликвалу. Пусть начинают работать над новыми артефактами для маскировки. Также и со второй картиной, где изображен кристалл, придется пройтись по ювелирам. Пусть они его познают и подскажут, как его лучше выводить из строя. Демонам и чертям пришлось вернуть их оружие. Недешевое удовольствие. И боязно было немного, но выражение преданности в их глазах не только не исчезло после этого, а даже и увеличилось. Ну да, они же воины, и без оружия чувствовали себя дискомфортно. Переправил их на намеченную базу, сказал сидеть тихо, максимум пару часов по вечерам разрешил охотиться на зверей. А пока что выложил все свои запасы продовольствия, за исключением, конечно, коллекционных вин. Затем отправился к Ликвалу. По нашей встрече было видно, что он уже заждался. Я перед ним поставил интересную задачу, и он рвался начать ее решать. Но прежде он расплылся в улыбке, увидев, что от моей бороды остались жалкие ошметки. Тут же мне написал: «Будем делать очередную накладную бороду?» «Ага», — обреченно сказал я, предвидя, что потеряю на этом деле часа полтора, а то и два. Ликвал всегда, без исключения, работал тщательно. Утешил себя тем, что смогу в это время ткать паутину. Как показала практика, ее никогда не бывает слишком много. По времени вышло даже минут на 10 больше моих самых худших ожиданий. Но и сделанная Ликвалом борода оказалась настоящим шедевром. Его мастерство явно выросло. Похоже, он, как и обещал, потренировался на других гномах, чтобы усовершенствовать свою технику. Борода выглядела натуральнее настоящей, а по статам существенно превосходила любую из тех, что он делал мне раньше. При этом Ликвал впервые использовал и золотую проволоку, которая выглядела в бороде очень органично, словно и должна была там быть. Выглядел я с этим золотом в бороде дорого-богато, словно и не граф, а какой-нибудь король. «Да что там король?» Такой эффектной бороды я не видел ни одного из королей гномов, с которыми был знаком. Из-за сомнений в уместности золота в гномьей бороде покрутился немного перед зеркалом, но все же убедился, что никакой неуместности, тонко как волосы вьющаяся золотая проволока, не вызывает. «Однозначно, брутальная мужская мода, никаких голубых мотивов и рядом нет». Также никаких сравнений с золотым унитазом в доме прокурора, получающего $1000 в месяц. Нормально смотрится, хоть убей. Может, из-за того, что у меня теперь уже не один, а несколько миллионов золотых монет, и я официальный богач? Или попросту такова магия боевых кружев Ликвала? Повезло, что зеркало во время работы передо мной не стояло, и я не понял, что мой друг использует золотую проволоку так, что она потом будет видна. Воспротивился бы и испортил бы классную вещь. Ликвал и сам сиял, наблюдая за тем, как я одобрительно хмыкаю, рассматривая свою бороду. Он тоже знал, что это шедевр. Наконец, когда мы закончили с приведением моей внешности в порядок, пришла пора поработать и над главной темой нашей встречи. В картину, которую я ему передал, Ликвал уставился так, словно от пристальности взгляда зависела его жизнь. И только через две минуты написал: «Думаю, все получится». «Вот и славно!» — обрадовался я. А затем, вспомнив, как однажды надавал ему задачу, а денег выдать позабыл, принялся перетаскивать к нему в номер все, что могло пригодиться. Золотые монеты для покупки необходимых заготовок, слитки золота и серебра, недавно доставленные с моих шахт, оставил и пару бухт из намотанных отрезков паутины, сотканных мной во время его работы над моей бородой. Ликвал аж обалдел от такого обильного снабжения, но не возражал, как раньше. Сообразил уже, видимо, как то, что мои финансовые дела существенно улучшились, так что я могу себе позволить такие траты, так и то, что без финансов ученому с экспериментами по полной не разгуляться. А экспериментировать он любил пуще своей жизни. Показал ему на всякий случай картину с кристаллом, но в них Ликвал разбирался не больше моего. Виновато развел руками, а глаза были отсутствующими. Я догадался, что он уже размышляет над решением поставленных мной задач по уменьшению заметности в атмосфере ада. Не в моих интересах было препятствовать, и я поспешно ушел. Надо было решать следующую задачу с профильным специалистом.